В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро, дорогие слушатели! 8 часов 10 минут на часах в нашей студии. У микрофона ведущая Галина Пискун, а в аппаратный звукорежиссер Валерия Измайлова. Напомню, сегодня среда, 18 ноября. В этот день, в 1842 году, император Николай I издал указ о построении первого в нашем городе постоянного моста через Неву. Он должен был соединить Васильевский остров с Английской набережной. Первоначально мост был назван Благовещенским по находившейся неподалеку, на нынешней площади труда, Благовещенской церкви. Однако вскоре после кончины государя его переименовали в Николаевский. Затем, как мы помним, переправа долгое время именовалась мостом лейтенанта Шмидта, и лишь в 2007 году, после реставрационных работ, мосту наконец вернули его историческое название – Благовещенский мост. А сейчас несколько слов о том, что нас ждет в третьей части нашей программы. Начнется этот час с музыки и сюжета Вячеслава Чуманова, далее в течение часа сюжеты наших корреспондентов. Рубрика «Стихи о войне», подготовленная Еленой Елагиной, а также «История песни». Наш музыкальный редактор Игорь Шмагалов расскажет о том, как создавалась композиция «Чингисхан».
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
В эти минуты в нашем городе плюс один. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Ветер южный, порывами до 9 метров в секунду. Влажность воздуха составляет 90%. Повторю, сейчас в нашем городе плюс один.
Невское утро.
На реках и каналах Петербурга завершилась навигация. Из-за пандемии коронавируса в этом году она оказалась на 2 месяца короче, чем обычно. Как это сказалось на пассажирских перевозках и грузопотоке, выяснил Вячеслав Чуманов.
В Петербурге навигация открылась только в конце июня, хотя обычно это происходит в апреле. На речной вокзал, Свиной причал и Вудкину заводь зашли всего 150 круизных лайнеров, которые доставили на берега Невы чуть больше 20 тысяч пассажиров. В прошлом году их было более 100 тысяч, и грузопоток сократился на 15%. На внутренних водных путях зарегистрировано 534 правонарушения. Утонули 22 человека. Это в полтора раза меньше, чем годом ранее. Произошла всего одна авария. В акватории у Кронштадта столкнулись два гидроцикла. Сообщила директор агентства внешнего транспорта Александра Бахмутская.
По итогам рейда было составлено 42 материала за нарушение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Санкт-Петербурге и движения судов по водным путям Санкт-Петербурга в период их закрытия. Наиболее часто совершаемым правонарушением является движение по реке Малой Невки в запрещенный период и движение по водным путям Санкт-Петербурга без радиостанции речного диапазона. Функционировало специализированная стоянка для хранения задержанных судов. В период навигации на стоянку было помещено 24 задержанных маломерных судна, 9 гидроциклов и 1 железобетонный понтон.
Что касается маломерного флота, то обычно по рекам и каналам успевают прокатиться 3 миллиона пассажиров, а в эту навигацию втрое меньше. Из-за пандемии коронавируса иностранцев не было, но выручили отечественные туристы, в основном москвичи, так что план был выполнен на 40%. Судовладельцы оптимизировали потери. Некоторые речные трамвайчики просто не стали эксплуатировать. Они так и простояли все лето в гавани, потому что для них все равно не нашлось бы работы. Сократили количество причалов, ведь за использование набережных надо платить, пояснил президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга Владимир Родионов.
Водные прогулки по городу востребованы. Это бренд Санкт-Петербурга. И это подтвердили гости нашего города и сами петербуржцы в этом году, несмотря на короткий период навигации. Уходить с рынка пока никто не собирается, но преждевременно прогнозировать. Могу сказать только одно. Повторного такого же локдауна, который был весной этого года, с такой же системой мер не переживут большинство компаний судоходных.
Для прохода крупных судов мосты на Неве перестанут разводить с 30 ноября. С понедельника закрылась навигация для маломерных судов и на водоемах Ленинградской области. Выход в акваторию запрещен всем малым плавсредствам, за исключением тех, которые осуществляют разрешенный вылов рыбы с соблюдением мер безопасности.
Музыкальную программу третьего часа открывают заслуженный артист России Игорь Саруханов, а затем британский автор-исполнитель Джерри Раферти.
We'll be right back.
Время местного вещания.
Прямо сейчас послушаем Анатолия Королёва с песней «Пойте о любви», а затем в нашем эфире рубрика «Стихи о войне», подготовленная Еленой Елагиной.
Двести или даже 300 лет о любви простые песни будут петься на земле. Сердце свойственно такое, жить без музыки нельзя. Человек всегда спокоен, там, где песни, там друзья. части, я судьбу свою делю. И когда пою о счастье, это значит, я люблю. И когда пою о счастье, это значит, я люблю. Бернетика и атом не заменит никогда. Самой нежной серенады слова «нет» и слова «да». Эликсир найдут бессмертия, навсегда исчезнет бой. Первой скрипкой всех столетий ты останешься любой. На две самых равных части я судьбу свою делю. И когда пою о счастье, это значит, я люблю. Пою о счастье, это значит, я люблю. Если бы люди знать могли бы час, когда любовь им ждать, сколько было бы счастливых, невозможно сосчитать. Невозможно жить без крыльев, без волнения в крови. Невозможно быть счастливым и не чувствовать любви. На две самых равных части я судьбу свою делю. И когда пою о счастье, это значит, я люблю. Когда пою о счастье, это значит, я люблю. На две самых равных части я судьбу свою делю. Когда пою о счастье, это значит, я люблю. И когда пою о счастье, это значит, я люблю.
Год 75-летия Великой Победы. Слушаем стихи о войне и народном подвиге.
У микрофона Елена Елагина. Сегодня в «Невском утре» мы познакомим вас с еще одним, на этот раз ленинградским, военным стихотворением поэта Александра Межерова. Напомним его биографию. Родился Александр Петрович в 1923 году в Москве в интеллигентной семье. Стихи начал писать в 1941. В самом начале войны был призван в армию и после курсов подготовки десантников отправлен на фронт в составе парашютно-десантного корпуса. Начал воевать рядовым, был ранен, в госпитале переболел тифом. В 1942-1943 воевал под Ленинградом. С 1942-го заместитель командира стрелковой роты по политчасти. Участник боев по прорыву блокады Ленинграда на Синявинском и Красноборском направлениях. В марте 1943-го под Саблино был контужен. В 1944-м после лечения демобилизован в звании младшего лейтенанта. После войны Межеров закончил литературный институт, долгие годы там преподавал. В 90-е по семейным обстоятельствам вынужден был переехать в Соединенные Штаты, где и умер в 2009 году. Но урна с прахом Межерова все-таки захоронена на родной земле, на писательском кладбище в подмосковном Переделкине. Награжден орденами Отечественной войны второй степени и Трудового Красного Знамени, а также медалями за оборону Москвы, за оборону Ленинграда, за победу над Германией. Поэт, лауреат Государственной премии СССР, а также лауреат Государственной премии Грузинской ССР и премии имени Важа Пшавелы. В творческом наследии Межерова около 40 авторских книг и около 20 книг-переводов. Александр Межеров. «Ладожский лед». Стихотворение 44 года. Страшный путь. На 30-й, последней версте ничего не сулит хорошего. Под моими ногами устало хрустеть ледяное ломкое крошево. Страшный путь, ты в блокаду меня ведешь, только небо с тобой над тобой высоко, и нет на тебе никаких одеж, гол, как сокол. Страшный путь, ты на пятой своей версте потерял для меня конец, и ветер устал над тобой свистеть, и устал грохотать свинец. Почему не проходит над Ладогой мост? Нам подошвы не вмочь ото льда отрывать. Сумасшедшие мысли буравят мозг. Почему на льду не растет трава? Самый страшный путь из моих путей. На 20-й версте, как я мог идти? Шли навстречу из города сотни детей. Сотни детей замерзали в пути. Одинокие дети на взорванном льду. Эту теплую смерть распознать не могли они сами. И смотрели на падающую звезду непонимающими глазами. Мне в атаках не надобно слово вперед. Под каким бы нам ни бывать огнем, у меня в зрачках черный ладожский лед. Ленинградские дети лежат на нем. С вами была Елена Елагина. До встречи в нашей поэтической рубрике. Здоровья вам всем и мирного неба. Всего доброго.
Слушайте «Стихи о войне» в Невском утре по средам и пятницам.
Нашу музыкальную программу продолжает Ольга Карандасова с песней «Я говорю с тобой под свист снарядов» на стихи Ольги Федоровны Бергольц.
Кронштадтский злой, неукротимый ветер в лицо мое закинутое бьет. Бомба в убежищах уснули дети. Ночная стража стала у ворот. Над Ленинградом страх.
послезавтра будут баррикады, мы не покинем наши баррикады.
Утро.
А сейчас небольшой анонс городских мероприятий на сегодня, среду, 18 ноября. В 11:00 Центральная городская детская библиотека имени Пушкина приглашает всех желающих принять участие в круглом столе, посвященном научно-популярной литературе для детей и подростков. Мероприятие пройдет в онлайн-формате на платформе Zoom. Известные писатели, редакторы и книжные обозреватели расскажут об увлекательном мире научно-популярной литературы, о том, какие темы сейчас интересуют подрастающее поколение и о многом другом. В 16:00 в рамках декады «Белой трости» в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых и слабовидящих, что на Стрельнинской, 11, состоится моноспектакль, посвященный истории деятельности Всероссийского общества слепых. Посетить мероприятие можно будет только в маске и перчатках. И одновременно со спектаклем, также в 16:00 на официальном сайте библиотеки, а также в официальной группе учреждения ВКонтакте, будет транслироваться онлайн-лекция, посвященная работе общественного движения незрячих в нашей стране, начиная с 1945 года и по сей день. В 19:00 на сцене небольшого драматического театра премьера иммерсивный киноспектакль «Иранская проблема» по мотивам пьесы Ивана Вырыпаева «Иранская конференция». Иммерсивный формат постановки означает, что зрители смогут полностью погрузиться в атмосферу спектакля. В 7 часов вечера в арт-пространстве «Севкабель-порт» на Кожевенной линии 40 в рамках международного музыкального фестиваля «Early Music» состоится премьера спектакля «Сатиры, нимфы и кентавры» по мотивам произведения русского поэта-сатирика, деятеля раннего русского просвещения Антиоха Кантемира. Онлайн-трансляция спектакля будет также доступна в официальной группе фестиваля ВКонтакте. И еще одно событие, которое также запланировано на 19.00, пройдет в Петербургском доме музыки на набережной реки Мойки 122. Это сольный концерт пианиста Юрия Фаворина в рамках цикла «Вечера в английском зале». В программе прозвучат произведения Скрябина, Шостаковича, Прокофьева и других композиторов. Концерт пройдет без антракта. Это были лишь некоторые события и мероприятия, которые запланированы на сегодняшний день.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По данным синоптиков, сейчас в нашем городе плюс +1. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Ветер южный, порывами до 9 метров в секунду. Влажность воздуха составляет 90%. Повторю, сейчас в нашем городе плюс +1.
История песни.
История песни, о которой у нас пойдет сегодня речь, особенно интересна тем, что она одновременно является и историей создания группы, эту песню исполнившей. Тем более, что они тёзки, песня и группа. Все началось осенью 1978 года, когда западногерманский композитор и продюсер Ральф Зигель и поэт-песенник Бернд Майнунгер решили написать песню для очередного фестиваля Евровидения. Причем такую песню, которая непременно стала бы победительницей европейского эстрадного конкурса. Дело в том, что ФРГ, будучи одной из стран-учредительниц Евровидения, за более чем 20-летнюю к тому моменту историю конкурса ни разу не занимала первого места. И вот однажды вечером, сидя дома у Ральфа Зигеля, соавторы будущего хита сходу сочинили три композиции. Но ни одна из этих новинок им не показалась настолько удачной, чтобы победить на Евровидении. Как отмечал Зигель, проблема на международных фестивалях всегда заключается в том, что тексты песен написаны на разных языках. Зритель из Финляндии не понимает, о чем поет артист из Германии и наоборот. Поэтому композитор и поэт долго ломали головы над названием, которое было бы понятно всем без перевода. И внезапно Бернда Майнунгера осенило. Нужно написать песню про Чингисхана. Ральфу Зигелю идея очень понравилась. Действительно, это имя интернациональное и понятно всем. Мы решили, что важен не только текст, но и инсценировка того, о чем будет эта песня. И, конечно, действие должно быть костюмировано. Вначале Зигель сам напел пробный вариант для национального отборочного жюри. Но еще до того, как члены жюри получили демо-версию песни, его осенила идея. Песню «Чингисхан» будет исполнять группа под названием «Чингисхан». Именно так и было написано в пояснительной записке. И после того, как заявка получила одобрение, было объявлено о начале кастинга, тем более, что группу следовало собрать в рекордно короткий срок, за один месяц. Зигель обзвонил всех своих знакомых музыкантов и продюсеров, и за первые две недели было отобрано 15 человек. После этого был проведен второй тур кастинга, и из 15 осталось лишь шестеро, которые и составили вокально-танцевальную группу «Чингисхан». Состав получился интернациональным. В шестерке было по два представителя Западной Германии и Венгрии и по одному Нидерландов и ЮАР. После этого начался весьма насыщенный период репетиций и одновременно с этим работы над имиджем группы, поскольку изначально было решено, что Чингисхан должен поразить членов жюри и телезрителей не только песней, но и запоминающимся внешним видом. К сотрудничеству были привлечены самые известные западногерманские портные и визажисты, прежде работавшие с такими звездами поп-музыки, как Аманда Лир и Silver Convention. После первого полуфинала Евровидения 79 все западноевропейские газеты были полны статьями о новой поп-группе из ФРГ. Одноименная песня зазвучала в эфире популярнейших музыкальных радиостанций, и она мгновенно оказалась на слуху у миллионов любителей эстрады. Финал Евровидения в том году проходил в Израиле. Путь в Иерусалим лежал через Афины, и, по воспоминаниям участников группы, в аэропорту греческой столицы к ним подходили пограничники и приветствовали их по-немецки. «Ребята из Чингисхана, вы прекрасны!» Такой же теплый прием западногерманскую группу ждал и в Израиле. Работники отеля, где они остановились, как один утверждали, что будут болеть за них. «Они не ставили на своего израильского исполнителя, они ставили на нас», – вспоминал Ральф Зигель. «Люди выбегали из магазинов, чтобы обнять нас и сказать: „Чингисхан супер, мы любим вас, вы просто фантастичны“». И даже участник израильской группы Milk & Honey, оговорившись, что у их песни есть шансы на победу, признавал: «Мне также очень нравится песня группы Чингисхан, вероятно, они и станут победителями». Тем не менее, по итогам голосования в финале победителями стали именно израильские музыканты. Группа «Чингисхан» с песней «Чингисхан» заняла лишь 4-е место. А до первого выигрыша представителем ФРГ Гран-при Евровидения оставалось еще 3 года. Кстати, победную для Западной Германии песню в 1982 году напишет также Ральф Зигель. Но это уже совсем другая история.
Утро.
В главном здании Российской национальной библиотеки открылась выставка, которая рассказывает о первой русской кругосветной экспедиции начала XIX века под руководством Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, а также об открытии Антарктиды, экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева. Елена Медведева продолжит.
Выставка приурочена к 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна. Он и его друг и однокашник Юрий Лисянский возглавили первую кругосветную экспедицию. Летом 1803 года из гавани Кронштадта вышли два парусных шлюпа «Надежда» и «Нева». Два капитана обогнули земной шар под флагом российского военного флота. Это кругосветное плавание стало важной вехой в развитии отечественной географии и естественных наук. Среди экспонатов выставки – атлас к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна, изданный в 1813 году с эстампами, сделанными по рисункам врача-натуралиста и официального художника экспедиции Вильгельма Тилезиуса, рассказывает куратор выставки Дмитрий Николаев.
По гравюрам можно проследить маршрут путешествия. Есть зарисовка береговой линии, портов, местных жителей, их быта. И у нас представлен атлас Южного моря 24-го года, тот труд, над которым Крузенштерн работал в течение нескольких лет по возвращении из экспедиции. Есть его переписка с различными людьми, в частности, с Клиничевым Кутузовым, про издание вот этого самого атласа.
Можно увидеть карту первого русского кругосветного плавания, которая была составлена одним из участников кругосветки Фадеем Беллинсгаузеном в 1810 году. Он начал плавание мичманом, а закончил уже лейтенантом. На выставке представлено письмо Крузенштерна на имя морского министра России маркиза де Траверсе с предложением назначить Беллинсгаузена начальником экспедиции к Южному полюсу. 200 лет назад два российских судна «Восток» и «Мирный» под руководством Беллинсгаузена и Лазарева отправились в следующую кругосветку. В результате двухлетнего плавания был открыт шестой материк – Антарктида. Ряд экспонатов посвящен этому событию, говорит Дмитрий Николаев.
Самые ценные вещи из того, что здесь представлено, книга Беллинсгаузена «Двукратное изыскание в Южном Ледовитом океане». Тот труд, который он написал по возвращении из экспедиции. Когда выбирали экспедицию Беллинсгаузена, это производилось в достаточно сжатые сроки. Был всего один специалист, ученый этой экспедиции, Иван Михайлович Симонов. Он был астрономом, наблюдал движение небесных тел в той точке, где еще никто из российских астрономов никогда не бывал. И на выставке представлена его книга. И, во-вторых, он еще во время своего путешествия послал письма одному своему другу, и эти письма, когда еще экспедиция была в пути, были опубликованы в Казанском вестнике. Журнал, в котором публиковались фрагменты его писем, тоже можно увидеть на экспозиции.
На выставке также представлены копии редких документов из Российского государственного архива военно-морского флота и книги из личной библиотеки Ивана Крузенштерна с его пометами, побывавшие с ним в кругосветном плавании, из фондов Центральной военно-морской библиотеки.
Советский музыкальный квартет «Аккорд» с песней «Пингвины» завершает музыкальную программу третьей части «Невского утра».
Землю скрыли, льдины в Антарктиде замела пурга. Здесь одни пингвины прежде жили, ревниво охраняя свои снега.
Ревниво охраняя свои снега.
Как-то раз пингвины в полном сборе к морю на рыбалку побрели гурьбой. Странную картину видят в море. Огромный черный айсберг дымит трубой.
Огромный черный айсберг дымит трубой.
Струсили пингвины, что же будет? И откуда ветер к ним пригнал гостей? Видят, как на льдину сходят люди. Впервые повстречали они людей.
Впервые повстречали они людей.
Люди их спугнули песней звонкой, тишины разрушив многолетний плен. Небо затянули сетью тонкой, развесит паутину своих антенн.
Развесит паутину своих антенн.
Но теперь в пингвинах нету страха, радио послушать и они хотят.
И щеребичина в черных фраках часами у поселка они стоят.
Часами у поселка они стоят.
Все на свете знает эта стая, ширится и знания, и кругозор.
Джаз пингвины знают,
Баха знают,
стихи пингвины знают и знают спорт.
Стихи пингвины знают и знают спорт.